В нашей студии, как я уже проанонсировала, Эльвир Сагерман, менеджер по коммуникациям Крымско-Татарского ресурсного центра. Я думаю, что стоит начать наш разговор с того, что в этом месяце вы вернулись с 10-й сессии форума по вопросам меньшинств Совета по правам человека ООН, который проходил в Женеве. Расскажите, пожалуйста, как проходили эти встречи, ваши выступления, в частности, там, и о чем вы представили информацию перед делегатами?
Добрый день, Алена. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, с 30 ноября по 1 декабря проходила 10-я сессия форума ООН по вопросам меньшинств. Это была такая молодежная платформа как раз, где мы с коллегой участвовали. Я был зарегистрирован на трех секциях. Это, в частности, участие молодежи в общественной жизни. Это преследование независимых журналистов и давление на средства массовой информации. И третья тема — это нарушение права на образование. Я, к сожалению, успел выступить только на одной секции, потому что очень большое количество людей, которые каждый хочет осветить какую-то свою проблему в своей стране. И когда я выступил по теме преследования молодежи за участие в общественной жизни, произошел довольно-таки неприятный инцидент во время моего выступления. После того, как я начал выступать, мою речь прервали представители российского НГО, не имея на то права, потому что прерывать речь спикера имеют право только официальные миссии. Я выступил буквально 20 секунд, как женщина из другого конца зала, к сожалению, я ее не увидел, начала стучать и тем самым истерично пытаясь прервать мою речь. Вот. Я поначалу на это не обращал внимания, я продолжал свою речь, и потом уже вмешался председатель заседания, который сделал ей замечание, который объяснил ей, что представители НГО не имеют права прерывать речь. К сожалению, из-за этого инцидента я потерял время, так как регламент на выступление отводится 2 минуты. После этого я продолжил свое выступление, но, к сожалению, уже, как я сказал, время было ограничено, но, тем не менее, я успел донести некоторые месседжи.
О чем вы успели сказать за эти 20 секунд, пока вас не прервали? Вот интересно просто, какие ваши слова вызвали такую реакцию?
Ну, кстати, вот касательно реакции, она начала кричать, что это ложь. На весь зал она кричала, что это ложь, что она представляет некую правозащитную организацию, которая работает там, в 13 или 17 регионах России, в том числе, как она выразилась, и в Крыму. Хотя неизвестно, какая организация, так как она ее не назвала, и в том числе она даже не представилась. Я начал говорить, что сегодня в Крыму практически полностью уничтожена гражданская свободная деятельность. И те молодые люди, которые сегодня хоть как-то проявляют активность, они за это преследуются де-факто властью. И большинство людей были вынуждены выехать на материковую часть Украины. Это в том числе и молодежь, которые продолжают здесь обучение, которые выехали сюда на заработки и так далее. То есть очень много причин. И их права на самом деле ограничены. И они, эти молодые люди, которые сегодня как-то проявляют активность, они пытаются информировать украинское международное сообщество о происходящем в Крыму. Это стримеры, блогеры. Они за это преследуются на самом деле. Они за это преследуются и подвергаются давлению. И вот после таких слов она начала прерывать мою речь, она стучала, и вот...
Это была единственная представительница со стороны Российской Федерации, или же были другие?
Нет, была, конечно же, официальная миссия Российской Федерации, и, если я не ошибаюсь, было два или три представителя российских НГО.
И они были солидарны в своей позиции?
Я думаю, что да, я не могу сказать, солидарны они или нет, так как меня прервала именно одна из представителей, касательно других я не могу точно сказать. Думаю, что да.
А представители каких стран еще были на этом мероприятии?
На самом деле в ООН принимает участие там очень много стран, каждый пытается донести свою проблему. Ну, европейские страны в основном, где есть коренные народы, где есть люди из числа меньшинств.
И каким образом они реагировали на информацию, которую вы пытались им донести? Насколько тема Украины, тема Крыма и тема коренного народа крымских татар на сегодняшний день представлена? Что они знают?
Угу. Касательно заинтересованности международной общественности, хочу сказать следующее. После моего выступления ко мне на самом деле подошли десятки людей, представители разных стран, И они хотели получить, на самом деле, дополнительную информацию о происходящем в Крыму. И большинство из них не до конца понимают, что происходит в Крыму. Они знают, что, да, есть факт оккупации, то, что сейчас Крым находится под контролем Российской Федерации. Но когда я начал рассказывать, что там похищают молодых людей, что там судят условно даже за репосты и комментарии в соцсетях, то, что больше 60 политзаключенных. Когда я начал рассказывать эти факты, то большинство людей были в шоке, потому что нет проинформированности, да, и наша задача, как задача общественности, так и задача государства, активно доносить ситуацию с нарушением прав человека в Крыму на международной общественности. И это является одним из наших главных инструментов, потому что крымско-татарский народ на протяжении многих десятилетий ведет исключительно ненасильственный путь борьбы, который в свое время сформулировал Махатма Ганди. И сегодня наши лидеры, в том числе, вот путем публичной дипломатии, путем ненасильственной борьбы, пытаются как-то повлиять на эти процессы, пытаются вернуть Крым. И сегодня вот мы именно таким путем пытаемся доносить правду о ситуации с правами человека.
Что касается именно выступлений на международных площадках, с одной стороны, мы слышим очень много таких месседжей о том, что есть уже определенная усталость от Украины, от этой информации, что многие представители других стран, они не воспринимают ее боли. Но в то же время вы сейчас сказали о том, что такой информации все равно недостаточно. И для некоторых делегатов это новинка. Почему так происходит, на ваш взгляд? И все-таки к какой тенденции лично вы ближе? Что есть усталость от Украины или все-таки, что недостаточно еще проведено работы в поле публичной дипломатии?
Я считаю, что усталости как таковой нет, потому что на сегодняшний день активно принимаются резолюции по Крыму, в том числе вот в ноябре приняли резолюцию по Крыму. Есть определенные заявления международных структур, международных правозащитных организаций. Есть заявления первых лиц государств. Это свидетельствует о том, что тема Крыма на сегодня очень актуальна, ею интересуется, и международное сообщество всячески пытается поддерживать Украину в этом вопросе. И касательно непроинформированности, я вот буквально позавчера вернулся из Турции. Там я также общался с представителями правозащитных организаций, с обычными местными жителями, и они говорят, что они знают, что Крым оккупирован, что есть там определенные проблемы, но, опять же, они тоже не до конца осознают, ну, обычные люди не до конца осознают, что именно там происходит. И поэтому, на мой взгляд, нужно усиливать эти процессы по информированию. Важно присутствовать на всех международных площадках. Важно, чтобы представители из Украины, в том числе и молодежь, выступала на таких площадках и доносила вот эту ситуацию с правами человека в Крыму. И я на самом деле очень горд и рад, что у меня в рамках деятельности нашей организации есть такая возможность, то, что мы реализуем такую программу, она называется «Защита прав человека в Крыму и деоккупация через публичную дипломатию». И, кстати, в рамках этого проекта больше 20 человек имели возможность выступить на международных площадках, это в ООН, в ОБСЕ, в Раде Европы, и донести ситуацию с правами человека из первых уст. Это были в том числе журналисты, правозащитники, адвокаты, родственники репрессированных людей, родственники политзаключенных из Крыма. И когда на международных площадках уже непосредственно говорят жертвы, да, репрессий, которые имеют к этому прямое отношение, в том числе люди из Крыма, то люди уже осознают, что, наверное, действительно так, ситуация на самом деле неутешительная, и уже идет какая-то ответная реакция вот в виде, как я уже сказал, различных санкций, резолюций, заявлений и так далее.
Что бесспорно очень важно. Мы сейчас, у нас есть телефонный звоночек, подсказывает режиссер, пожалуйста, наушники. Вы тогда услышите нашего слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Добрый день, Сергей, Киев. 10 лет назад в Киеве, в доме учителя, с большой помпой был отмечен юбилей опального, единственного среди генералитета СССР генерала Григоренко. Как раз вот в этом году тоже ведь юбилей. И ничего. Но, казалось бы, вот вам карты в руки. Главный защитник крымских татар. И ничего по этому поводу. Как вы думаете, а почему 10 лет назад санкции Ющенко отмечали юбилей Григоренко, а сейчас нет.
Спасибо вам за вопрос. Не совсем касается темы нашего разговора, больше касается персоналии, скажем так, да, правозащитника Григоренко. Вот, и мы в других наших программах точно на эту тему уже общались. Я думаю, что будем общаться еще неоднократно, но если у вас есть комментарии, можете сейчас ответить нашему слушателю.
Да, благодарю за вопрос. Я хочу отметить, что у Украины, у жителей Украины осознание того, кто есть на самом деле крымские татары, пришло после оккупации. Я в Киев неоднократно приезжал и до оккупации, и в частности в 2013 году поступал в университет Шевченко. И я тогда помню, что большинство людей, они слабо знали, что такие крымские татары, скажем так прямо, да. Они не до конца осознавали, кто это такие. Знали, что в Крыму есть такой народ, но что они из себя представляют, ну, до конца не было понятия. Сегодня же уже у людей есть осознание того, кто такие крымские татары, что это действительно патриоты своего государства, это те люди, которые стали на защиту территориальной целостности Украины. И сегодня очень важна эта консолидация украинского и крымско-татарского народа для выполнения наших общих целей, в том числе для деоккупации Украины. Касательно мероприятия, которое спросил наш гость, то, что не отмечали, на самом деле, сегодня мы очень благодарны Украине за то, что проводится масса других различных мероприятий, причем в том числе на государственном уровне отмечаются юбилеи. Буквально неделю назад
столетие
в Киеве, да, отметили
столетие
Курултая. Впервые в Верховной Раде было мероприятие такого масштаба. И мы отдаем должное Украине за то, что сегодня идет такая активная позиция по поддержке нашего народа.
Если говорить уже более предметно по поводу вашего доклада, по поводу ваших выступлений, и мы уже услышали от вас, что вы были зарегистрированы на трех секциях, успели выступить только на одной, вот, но какая информация на тот момент не была вами донесена, и о чем важно знать на сегодняшний день также жителям Украины, о том, что происходит в Крыму по поводу преследований, касающихся молодежи?
Возможно, я сейчас перейду к следующим темам, которые я не успел озвучить на заседаниях в ООН. Одной из тем это было нарушение прав журналистов и давление на средства массовой информации. Считаю, что очень важная тема, так как это тема и моей специальности.
И вы также являетесь журналистом. Я объясню нашим слушателям.
Да, просто. Да, я начинающий, можно так сказать. И я хотел сказать тогда, что сегодня в Крыму активно ведутся репрессии в отношении СМИ коренного крымско-татарского народа, в отношении украинских средств массовой информации, а также по отношению к отдельным журналистам. И в течение 4 лет в Крыму грубо нарушается право на свободу слова и свободу на свободную деятельность, свободную журналистскую деятельность. Сегодня, согласно отчету Freedom House 2017, Крым входит в пятерку худших стран и территорий, где нет свободной прессы. Уже вот признание такой авторитетной международной организации о чем-то говорит. И до аннексии в Крыму работало, если я не ошибаюсь, около 3000 средств массовой информации. Уже в мае 2015 года их осталось 232. То есть это те СМИ, которые были лояльны к оккупационной власти. Сегодня можно сказать, что независимые крымско-татарские и украинские СМИ больше не функционируют в Крыму, так как большинство были выдворены из территории Крыма и продолжают вещание на территории материковой Украины. Поэтому сегодня утрачена возможность получения объективной информации из Крыма, в том числе об обысках, о задержаниях. И таким вот объективным источником информации из Крыма стали обычные представители крымско-татарской молодежи. Это стримеры, блогеры, которые собственными силами выходят и стримят происходящее в Крыму, в том числе снимают обыски. Но, к сожалению, из-за этого они подвергаются давлению и репрессиям со стороны оккупационной власти. Как ответная реакция, в их домах проводятся обыски, забирают технику, вызывают ФСБ, берут отпечатки пальцев, слюну и так далее. То есть такие вот незаконные действия происходят. И были предложены рекомендации, на которые уже были отправлены в ООН. Мы хотели вот внести следующие рекомендации, чтобы создать постоянную мониторинговую миссию ООН на приграничной территории с Крымом. Для реализации решения авторитетных международных организаций ООН, ПАСЕ, Международный суд необходимо отказываться принимать официальные доклады или любые другие документы России, в которых Крым упоминается как часть ее территории. Особенно это должны делать секретариаты конвенционных органов, куда Россия подает свои национальные доклады. Руководству и государствам-членам ООН необходимо на постоянной основе требовать от России выполнения промежуточного решения Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года. И, кстати, в этом решении было признано, что крымские татары подвергаются дискриминации в Крыму. И также конвенционным органам ООН необходимо своевременно реагировать на незаконные действия оккупационной власти в отношении независимых журналистов. Эти рекомендации... Итоговый документ этой сессии, он выйдет в марте следующего года. Сейчас с этими выступлениями работает специальный докладчик. И в марте уже выйдет отчет по результатам этой сессии. И тогда уже, возможно, будут какие-то практические действия.
Осуществлены уже после этого доклада. Да. Современную молодежь, я думаю, что ни для кого это не секрет, и не только молодежь, но молодежь в частности невозможно представить без пользования интернетом, социальными сетями. Насколько контролируемым сейчас в Крыму является интернет?
Сегодня в Крыму заблокированы большинство украинских СМИ, большинство крымско-татарских СМИ, и жители Крыма не имеют возможности получать объективную информацию. Сегодня работают только пророссийские СМИ. Это является одной из проблем, то, что жители Крыма не могут читать украинские СМИ. Это нарушение права на свободу слова в том числе. Касательно интернета...
Социальные сети, например.
Сегодня в Крыму судят людей за перепосты 5-летней, 7-летней давности. То есть за те действия, которые были совершены при Украине.
Еще до оккупации.
Одним из примеров является дело Сулеймана Кадырова. Это член регионального меджлиса Федосийского региона. Сегодня идет судебное следствие по его делу. Его обвиняют в непризнании границ Российской Федерации, в сепаратизме, за то, что он якобы прокомментировал видео, в котором Крым назван частью Украины. Якобы он там написал какой-то комментарий, были экспертизы, в которых говорится, что это было не признание, а всего лишь одобрение, и был уже предварительный суд прошел на той неделе, если я не ошибаюсь. В том числе можно вспомнить дело Николая Семины, корреспондента «Радио Свободы», которого судят по этому же делу. По этому же делу судили и Ильми Умерова, зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа. То есть такие вот реалии сегодня в Крыму, что судят за перепосты, за комментарии. Я даже не удивлюсь, если будут судить за лайки под проукраинскими записями. Сегодня это в Крыму очень активно отслеживается. Действия представителей крымско-татарского народа, украинских активистов в соцсетях.
А что еще также касается молодежи, в частности, право на образование для школьников, для студентов? И вы сказали о том, что также часть информации подготовили для того, чтобы ее представить на международной площадке в ООН. Какие здесь основные тенденции правонарушений и какие возможности, что интересно, я думаю, будет нашим слушателям услышать, какие возможности на сегодняшний день от Украины могут предоставить украинские вузы для студентов, которые проживают сейчас в Крыму?
Ситуация с образованием на самом деле очень интересная в Крыму, потому что после оккупации де-факто влазила курс на фактическое уничтожение украиноязычного и крымско-татарского обучения в Крыму. И тут приведу такую вот статистику. До оккупации в Крыму было 15 школ и 384 класса на крымско-татарском языке. Формально количество школ не изменилось, однако количество классов сократилось практически на 10%. Еще такой интересный факт, что в 36 раз уменьшилась численность учащихся на украинском языке. Было 13 589, сегодня это 174. Из 532 украиноязычных школ осталась одна. То есть цифры говорят сами за себя. И тут стоит отметить, что Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации налагает на Россию обязательства по реализации права на образование без каких-либо ограничений. Но, как мы видим, сегодня жители Крыма сталкиваются с дискриминацией по признаку этнического происхождения и по признаку языка в сфере образования. Стоит также отметить, что обучение на родном языке разрешается только до 9 класса и по заявлению родителей. Однако, как сообщают наши активисты из Крыма, наши источники, что администрации учебных заведений под разными предлогами создают препятствия в подаче таких заявлений, либо заставляют родителей отказываться от обучения на крымско-татарском, либо же просто сокращают количество часов на изучение крымско-татарского языка и литературы. Кроме того, есть данные, как сообщают наши активисты, что администрация школ делает замечания детям за общение на родном языке. Активно проводятся рейды поиска так называемой экстремистской и запрещенной литературы. В школы приходят сотрудники ФСБ для так называемых профилактических бесед. И в том числе такой случай был в школе, в которой я учился, в 15-й городе Феодосия, где детей на школьной линейке, если не ошибаюсь, заставили одеть георгиевские ленточки. Дети из крымско-татарского класса отказались. На следующий день в школу пришли сотрудники ФСБ и провели так называемые профилактические беседы.
Разъяснительные беседы.
Да. Кроме того, вот в ноябре, если не ошибаюсь, был зафиксирован случай, когда прошел обыск в доме учительницы крымско-татарского языка и литературы. То есть мы видим, да, вот эту целенаправленную ликвидацию всех форм и основ украинской и крымско-татарской идентичности. И на самом деле такое положение является угрожающим с позиции соблюдения демократических принципов жизнедеятельности в Крыму. И стоит отметить, что усиливается давление даже на маленьких детей. Был зафиксирован случай, когда сотрудник ФСБ пытался запугать 9-летнего сына политзаключенного Эмира Усейна Куку, это фигурант так называемого дела Хизбут-Тахрир.
Известный правозащитник.
Да, уверяя ребенка в том, что его отца сгноят в тюрьме, если тот якобы не будет сотрудничать. То есть мы видим, да, вот как вот эта идеология ненависти проникает даже в образовательные учреждения и подается так под лозунгами добрососедства.
Насколько украинские вузы на сегодняшний день открыты к жителям Крыма? Мы понимаем, что за период оккупации уже многие граждане Украины, которые были до оккупации, потом уже Российская Федерация признала всех граждан своими гражданами, и за период оккупации уже многие получили именно российские паспорта. Как этот вопрос урегулируется украинскими вузами, украинской стороной?
В этом году, нет, даже начиная с предыдущих годов, после оккупации Крыма, украинские вузы создали специальные условия для абитуриентов из Крыма, чтобы была возможность поступать либо без ЗНО, либо открывали специальные центры на приграничных территориях, куда абитуриенты из Крыма могли выезжать и сдавать нужные экзамены. Сегодня этот процесс работает. Большинство моих друзей и знакомых из Крыма поступают в украинские вузы. То есть есть эта определенная процедура, она работает. Но, мне кажется, тут нужно больше информировать крымских абитуриентов, что такая процедура есть, что это несложно, потому что большинство людей в Крыму думают, что это там очень такой долгий процесс, то, что нужно там возиться
что
с документами,
выезжать. Что никого не ждут
выезжать.
И никого
да.
не признают.
Тут, да, нужно проводить такую более активную информационную кампанию с целью информирования крымских абитуриентов, чтобы они поступали в украинские вузы.
Каким образом это можно делать? Как мы уже сказали, интернет не работает, но я имею в виду, что украинские сайты заблокированы, СМИ заблокированы, и как бы эти темы представлены не очень широко на территории Крыма. Есть определенные проблемы с тем, чтобы информировать население именно с украинской стороны.
Тут необходимо находить какие-то инструментарии, которые были бы закреплены на государственном уровне. Сегодня нужно отдать должное Министерству информационной политики, которое активно освещает эту проблематику, и в том числе к различным датам Министерство информационной политики готовит различные информационные кампании, и, возможно, одной из кампаний было бы вот информирование крымских абитуриентов даже на территории Украины, потому что много людей выезжает из Крыма, они бывают в Киеве, и когда они видят такие вот борды в столице даже, да, это уже о многом говорит, и тот человек, который увидит такие борды в столице, они, в принципе, есть, то он по приезду в Крым уже может распространять эту информацию, вот таким, возможно, таким способом. А вообще, мне кажется, нужно искать и находить вот эти вот инструментарии, чтобы информировать непосредственно в Крыму. Сегодня идет радиовещание некоторых станций в Крыму. Возможно, это через средства массовой информации делать, потому что, насколько я знаю, доходят волны некоторых радиостанций до Крыма. Возможно, вот через средства массовой информации в том числе.
Или же, как вариант, интернет-радиостанции. Может либо быть, интернет-радиостанции, все-таки есть, да, какие-то, что... которые имеют возможность быть услышанными.
Ну, вообще, есть пути обхождения этих блокировок, они известны. И сегодня молодежь очень прогрессивна, я думаю, практически все знают, как обходить эти блокировки, как заходить на украинские СМИ, на сайты украинских СМИ, как слушать украинские радиостанции, смотреть украинское телевидение. И вот именно освещение вот этой проблематики через средства массовой информации, оно было бы, мне кажется, эффективным и принесло бы свои определенные результаты.
Спасибо вам большое, Эльвир Сагирман, менеджер по коммуникациям Крымско-Татарского ресурсного центра. Мы успели сегодня обсудить очень много тем, очень важных тем, для того, чтобы они были услышанными и объяснены нашим слушателям. Спасибо вам большое.